и методами. В последние месяцы, по мере роста числа увольнений, они провели несколько демонстраций перед воротами базы. Один из местных чиновников в течение недели держал голодовку. Молодой местный активист Хатиб Ахмад недавно открыл организацию, помогающую молодежи найти работу в округе. Массовая безработица, по словам Ахмада, уже оказывает свое разрушительное воздействие на город. Безработица действительно резко ухудшает ситуацию. Молодежь оказывается замешанной в мелких преступлениях, кто-то из них присоединяется к боевикам, отмечает Ахмад.
Многие молодые люди уволены американцами с базы и остались без работы. Это подтолкнуло многих из них к насилию, убийствам и воровству.
На закате Атикула запирает свалку и возвращается домой к своему 15-летнему сыну. На протяжении последних 13 лет американцы были оккупантами, говорит Атикула. Однако они потратили много денег на восстановление Афганистана. И неизвестно, какое будущее ожидает страну без них.
У микрофона был мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский. Вы слушали «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Украинский конфликт остается в центре внимания европейских политиков и общественности. На минувшей неделе наиболее обсуждаемой темой, связанной с ним, стали новые, более жесткие санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами против России, и ответные меры, о которых объявило российское руководство – запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, присоединившихся к санкциям. Полемика по поводу того, не вызовут ли экономические меры против Москвы так называемый эффект бумеранга, особенно активно ведется в Германии. С подробностями из Берлина Юрий Векслер.
Многие комментаторы задаются вопросом, насколько силен будет эффект бумеранга для промышленности Германии, которая в течение многих лет была ориентирована на расширение сотрудничества с Россией. Теперь установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые, минералы и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать их доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями. Но экономические последствия от войны санкций могут быть ощутимыми и для самих стран Евросоюза, для простых европейцев. Что же мотивировало политиков на принятие такого решения, говорит известный в Германии политик, журналист и культуролог, в прошлом уполномоченный правительства по вопросам культуры Михаил Науман.
Мы и так долго ждали и медлили, слыша крики бизнесменов, ведущих свои дела в Восточной Европе и прежде всего в России. Мы слишком долго оставались наблюдателями, например, в период кризиса в Крыму. Санкции, которые вступили и вступают в силу, результат реакции на угрозу нашим ценностям. Потому что международное право – это большое завоевание человечества. Права человека – также. Эти ценности лежат в основе того, что объединяет наше общество. Они создают атмосферу доверия и уверенности в себе. Пока мы еще вынуждены идем на компромиссы внутри Евросоюза. Франция, например, поставит России вертолетоносец, поставит стране, которая продолжает разжигать этот убийственный кризис на Украине. И все же я повторю слова Вольфганга Шойбле, нашего министра финансов, политикой Путина Евросоюзу была оказана неоценимая услуга. Мы, наконец, обрели общеевропейскую сплоченность. Произошел возврат к осознанию наших фундаментальных ценностей. Я считаю, что Россия выстрелила по собственным ногам. Но в результате на Украине действительно гибнут люди, гибнут от рук гангстеров. Сепаратисты производят на меня именно такое впечатление. Санкции объявлены сроком на 3 месяца, и подразумевается, что они могут быть пересмотрены. Кроме того, они действуют в промышленной и торговой сфере только в отношении новых сделок и договоренностей. Старые продолжают выполняться, но все же не все. Поэтому не исключены судебные иски к правительству со стороны, например, концерна по производству вооружений «Rheinmetall», сделку которого с Россией на строительство концерном Центра боевой подготовки сухопутных войск в Нижегородской области правительство Германии сначала заморозило, а теперь окончательно аннулировало. Говорит Мартин Ванслебен, руководитель совещания немецкой промышленной торговой палаты. Разрешить этот кризис может в конечном итоге только политика, поэтому введение санкций ни в коей мере не умаляет примата политики. В то же время мы выступаем за то, чтобы и немецкая общественность отдала себе ясный отчет в том, что будут означать эти санкции, несмотря на то, что цифры возможного урона для германской экономики в целом не выглядят устрашающими. Для отдельных фирм это может стать тяжелым испытанием. Экспорт немецкой продукции в Россию будет заметно сокращен. При этом, однако, важно знать, что и после введения санкций остаются возможности для экономического сотрудничества с Россией, и наш бизнес может и должен эти шансы и имеющиеся контакты использовать. Эксперт германского общества по вопросам внешней политики Хеннинг Рике трезво оценивает санкции и их последствия. На ближайшую перспективу я не ожидал бы, что Россия пойдет на попятные. Путин хочет, с одной стороны, конечно, демонстрировать твердую руку, хочет показывать, что он важный игрок в конфликте на Украине, и что Россия не должна и не будет прогибаться под западными санкциями. Но, с другой стороны, он постепенно, шаг за шагом, медленно гребет назад. Он дал западным экспертам возможность обследовать место падения малайзийского лайнера. Он проявляет большую гибкость в ООН. Но все же скорее с целью посеять неуверенность в странах Евросоюза. В этом плане сейчас особенно важно, чтобы западные лидеры выступали сплоченно и потребовали бы от России, чтобы она делала больше для обеспечения стабилизации положения на Украине. На дальнюю перспективу может так сложиться, что ухудшение экономического положения России вынудит тех, кто поддерживал и поддерживает политику Путина, даже его ястребов, осознать, что изоляция России невыгодна и что она потеряет политический вес, если ее экономика будет разрушена. Обозреватель журнала «Шпигель» Вольфганг Мюнхау интерпретирует санкции как продолжение войны экономическими методами. В своем материале под заголовком «След денег» он пишет: «На Украине воюют в первую очередь не сепаратисты с киевским правительством, а проникшие на Украину российские военные. Если бы Путин забрал бы оттуда своих людей и технику, то военные действия были бы быстро остановлены. И после определенного переходного периода можно было бы санкции пошагово отменять». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Между тем, боевые действия на востоке Украины не прекращаются. В них с обеих сторон участвуют граждане не только Украины, но и других стран. Корреспондент грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Лекликадзе поговорил с бывшим офицером грузинской армии подполковником Ираклием Куразбидиани, который сейчас находится в Луганской области в составе украинского добровольческого батальона «Донбасс». Вот что он рассказал. Можно четко выделить то, чего не было раньше. После президентских выборов, после того, как были назначены новые министры обороны, глава генерального штаба и появились четко намеченные задачи, определился тот путь, по которому мы идем, то, что мы должны делать, то есть мы отказались от того, что было на начальном этапе, когда тактика боев приносила много бессмысленных жертв. Вот тогда все изменилось, и инициатива явно перешла в наши руки. Одним словом, противник видит, что атака с его стороны будет для него же и губительна. Сейчас они стараются защититься, прикрываются населением, открывают огонь в основном из населенных пунктов, и мы стараемся максимально избежать потерь среди мирного населения. Потому операция немного затягивается во времени.
Каким оружием обладают пророссийские настроенные сепаратисты? У них должны были быть, как говорит украинское руководство, довольно дорогостоящие и новейшие модели зенитно-ракетные установки, реактивные установки типа «Град».
По нашему опыту, опыту грузинских военных, знающих, что было на вооружении у грузинской армии, я могу сказать, что наша грузинская армия более современная. Вооружений на системах GPS, новейших технологий, таких, какими обладаем мы, у них нет. Если ориентироваться на старое советское вооружение, то да, у них есть реактивные артиллерийские установки, так называемые «Грады», есть противовоздушные средства, есть тяжелая техника, но не в таком большом количестве и только в двух направлениях – Донецком и Луганском. Сказать, что что-то сверхъестественное у них есть, нельзя.
Расскажите нам об интернациональном составе украинских вооруженных сил немного больше.
Да, есть белорусы, есть азербайджанец, люди нескольких национальностей. Я сейчас точно не скажу, потому что по нашим параметрам это больше батальона, до 400-500 человек.
И со стороны уже кажется, что бои становятся позиционными, на расстоянии артиллерийской стрельбы идут бои.
Не знаю, можно ли назвать это позиционной войной, но на этой неделе мы взяли два или три населенных пункта. Это требует времени.
и нам очень трудно сражаться с применением артиллерии, ведь это все происходит в населенных пунктах, где живут люди. Для меня этот масштаб был необычным, потому что в Грузии мы привыкли к тому, что все рядом, а здесь нам приходится действовать на таких территориях, которые, может быть, равны территории самой Грузии. И они, как правило, укрываются в населенных пунктах, потому что там и продуктами, и питьем поживиться можно, и машины им нужны, которые они отбирают у местных жителей, и люди им нужны, которых они используют как живой щит и не дают им возможности уехать. Мы пытаемся хотя бы на некоторое время прекратить огонь, создать какой-нибудь коридор для жителей, чтобы они могли выбраться. Словом, растягивает все во времени и создает сложности только фактор гражданского населения.
Украинские вооруженные силы чувствуют поддержку со стороны населения или оно больше склоняется к поддержке сепаратистов?
Да, конечно, определенная поддержка у сепаратистов со стороны населения есть. Но это не столько поддержка сепаратистов как таковых, сколько, есть такой провинциальный момент, поддержка умозрительная. Люди думают, что придет Россия и жизнь станет лучше. Потому что им на самом деле жилось довольно туго. Процветала коррупция, все разваливалось, из-за чего и случился Майдан. А потом и российская реакция последовала. Но скажу вам так, мы входили в такие города, которые все это время считают их городами. Например, Лисичанск, куда мы вошли несколько дней назад. Люди выходили к нам целыми домами, улицей и прямо говорили, что, мол, вот эти по вам стреляли. И я не скрываю, что я грузин, и не ленюсь объяснять, когда меня спрашивают, почему я здесь и что делаю. И отношение ко мне нормальное, потому что все уже устали здесь и теперь понимают, что их используют как живой щит. Конечно, есть люди, которые верят тому, что им говорят в Москве, но когда они видят, что в их дворе устанавливают град, который дает 2-3 залпа в нашу сторону, а потом разворачивается и стреляет в сторону Донецка, сначала это для меня было дико, потому что я не видел такого даже во время боев в Абхазии и в Осетии.
А близка ли победа украинской армии в войне с прорусским сепаратизмом?
Есть большой шанс, что к зиме все это закончится. И я скажу, как бывший военный разведчик, всегда все зависит от того, что предпримет противник. Если произойдет прямая открытая агрессия, то есть войдут войска, как это произошло в Крыму, хотя это вряд ли будет так, как было в Крыму, то там будет большое кровопролитие. Это, конечно, затянет конфликт, но в то же время это поможет поставить точку на России, как на сильнейшей державе. Корреспондент грузинской редакции «Радио Свобода» Кобали Кликадзе беседовал с бывшим офицером грузинской армии Ираклием Куразбидиани, воюющим на Донбассе в составе украинских добровольцев. Теперь к более мирным темам, пусть и связанным с кризисом на Украине. Несмотря на резкое охлаждение российско-британских отношений в связи с аннексией Крыма и украинскими событиями, у российского президента Владимира Путина сохраняется немало почитателей в Великобритании. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Никогда еще российско-британские отношения не находились на столь низком уровне. После аннексии Крыма, гибели малазийского лайнера, Великобритания пересматривает отношения с Россией. На днях было объявлено, что британское правительство отказалось от поддержки проходящего сейчас в Лондоне и Москве перекрестного года культуры России и Великобритании. На этом политическом фоне особенно резко выделяются раздающиеся в Британии заявления в защиту Путина и его режима, оправдывающие политику российского президента в отношении Украины. Бросается в глаза не только нескрываемая солидарность с Путиным ультраправых и явно российских агентов влияния, но и некоторых, казалось бы, умеренных политиков. И все же основные пропутинские силы сосредоточены на крайне правом фланге британского политического спектра. Почитателями российского президента зарекомендовали себя в основном националистические группировки и ультраправые партии. Так, лидер ксенофобской британской национальной партии Ник Гриффин выступил в поддержку проводимой российскими властями политики дискриминации сексуальных меньшинств, назвав путинский режим «здоровой, прозрачной и полностью демократической системой». А лидер крайне правой партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж назвал Владимира Путина наиболее уважаемым мировым лидером и восхвалял его позицию в отношении Сирии. Еще один сторонник главы российского государства – это лидер маргинальной ультралевой Respect Party Джордж Гэллоуэй, известный также поддержкой исламистских экстремистских группировок. По мнению Эндрю Воксела, директора Центра российских исследований общества Генри Джексона, на Путина в Британии работает хорошо отлаженная пропагандистская машина.
У Путина в Британии немало сторонников и почитателей, они есть даже в парламенте. Однако их число уменьшается по мере того, как проясняется природа путинского режима. Впрочем, для многих суть этого режима стала очевидна еще со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Сторонники же Путина воспринимают его как сильного харизматического лидера, противостоящего Европейскому Союзу. Алекс Салмон смотрит на Путина и аннексию Крыма как своего рода параллель предстоящего в сентябре референдума о независимости Шотландии. Британские почитатели российского президента ставят ему в заслугу восстановление национальной гордости в России. Его сторонники в Соединенном Королевстве жаждут такого же восстановления британской национальной гордости, причем в глобальном масштабе. Путина поддерживают и лоббируют интересы России и ряд зарегистрированных в Британии организаций, в частности, The Westminster Russia Forum, Российско-британская торговая палата, The Russia Foundation, прокремлевский русский мир. Все они сотрудничают с Кремлем, стремясь улучшить образ России и ее президента в Британии и противостоять негативным выступлениям в прессе.
Важным методом вербовки скрытых и откровенных агентов влияния Кремля в Британии стал подкуп вышедших в отставку политиков и членов Палаты лордов. По существу речь идет о скрытой коррупции, о предоставлении высокооплачиваемых должностей в компаниях, принадлежащих близким Путину олигархам. Отправленные на такое кормление британские политики лишь номинально занимают посты консультантов, членов правления и директоров российских корпораций, оказывая взамен политические услуги. К примеру, лорд Мендельсон, бывший министр торговли в лейбористском правительстве Тони Блэра, один из директоров корпорации «Система», принадлежащей входящему в близкий путинский круг олигарху Владимиру Евтушенкову. Мендельсон – близкий друг другого российского олигарха Олега Дерипаски. Другой член Верхней палаты парламента и бывший министр лорд Майнерс – директор компании «Мегафон», которая контролируется близким Путину олигархом Алишером Усмановым. А прокремлевски настроенный лорд Траскотт, занимающий ведущий пост в аффилированной с «Газпромом» компании Energy Enterprises, предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира за участие в разрешении проблемы сирийского химического оружия. Член палаты общин Джордж Гэллоуэй подвязается на российском пропагандистском англоязычном телеканале «Russia Today». Не брезгует сотрудничеством с путинским режимом и член королевской семьи принц Кентский, который патронирует пророссийскую российско-британскую торговую палату и зарабатывает в качестве бизнес-консультанта в сфере российско-британской торговли. В апреле этого года в Британии возникла ультраправая группировка, именующая себя партией под русским названием «За Россию», которую возглавляет 28-летний англичанин Томас Скотт Чемберс, появляющийся с неизменной георгиевской ленточкой на пиджаке. Филиалы этой организации существуют в Лондоне, Лидсе, Ливерпуле и Бостоне, графство Линкольншир. Группа Скотта Чемберса активно включилась в кампанию по оправданию российской политики в отношении Украины. Британские ультраправые видят в Путине своего идеолога и героя. Одну из своих статей Эндрю Фоксел завершает такой фразой: «Европейские избиратели должны осознавать, что голосование за ультраправые партии больше не может восприниматься как голосование против политического мейнстрима. Это может оказаться голосованием за Путина». По мнению британского политолога, политическая стратегия российского президента практически полностью совпадает с идеологией не только ультраправых, но и ультралевых и европейских партий.
Есть любопытное единодушие в поведении ультраправых и крайне левых, которое в основе своей носит скорее оппортунистический, чем идеологический характер. В последние годы мы наблюдаем в Европе широкую поддержку Путина и его режима ультраправыми политическими партиями. Это же можно сказать и о радикально левых, которые, правда, в меньшей мере открыто демонстрируют такую поддержку. Причину этого единения с путинским режимом нетрудно понять. Прежде всего, она объясняется их общим скептицизмом в отношении Европейского Союза, и Россия и европейские ультраправые хотели бы ренационализации Европы, то есть фрагментации Евросоюза и возврата к идее национального государства. Россия определенно к этому стремится, поскольку видит в объединенной Европе угрозу своей национальной безопасности. В этом же причина ее страстного желания подорвать единство Североатлантического альянса. К тому же стремятся и националисты в европейских странах. Кроме того, Россию и европейских ультраправых объединяет неприязнь к США. Путинская Россия воспринимается правыми радикалами как альтернатива американскому лидерству. Есть и другие причины. К примеру, европейские ультраправые с одобрением относятся к гомофобской политике Путина, дискриминирующей сексуальные меньшинства. В этом им видится борьба с декадентскими ценностями и упадочной моралью.
Говорил Эндрю Фоксел, директор Центра российских исследований общества Генри Джексона. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этой неделе исполняется полгода с тех пор, как в результате фактического внутрипартийного переворота ушел в отставку премьер-министр Италии Энрико Летта, которого сменил 39-летний мэр Флоренции Маттео Ренци. С тех пор о Ренци заговорили по всей Европе как о самом перспективном итальянском политике за несколько десятилетий. Что стоит за феноменом самого молодого премьера в итальянской истории? Попробуем разобраться. Итальянская экономика снова в рецессии, ее объем сокращается 2 квартала подряд. Эти данные, обнародованные на днях, плохие новости для правительства Маттео Ренци. Дело не только в том, что кабинет заложил в свои планы на этот год экономический рост на 0,8%, но и в том, что политическому вундеркинду Ренци срочно нужны победы. Его высокая популярность основана на умении подать себя публике и никогда не проигрывать. До сих пор Маттео Ренци это удавалось, но в последнее время этот сверхуспешный политик, похоже, начал пробуксовывать. В конце мая Демократическая партия Италии, лидером которой является премьер Ренци, триумфально победила на выборах в Европарламент, набрав более 40% голосов. Беппе Грилла, лидер популистского движения «Пяти звезд», заранее предвкушавший победу, был посрамлен. Партия Ренци опередила звезд почти на 20%. Незадолго до голосования правительство Ренци снизило на 80 евро в месяц налоги для беднейшей части граждан. Эта мера явно принесла демократам немало голосов. В выступлении самого премьера после победы одновременно звучала гордость и скромность.
Технически это выдающийся результат. В Италии партии редко набирают более 40%. Особенно если учитывать, что речь идет о левоцентристской партии, и тем более в момент, подобный нынешнему, когда в Европе на подъеме правые популисты. Все эти соображения заставляют нас не терять ни минуты. У нас есть страна, нуждающаяся в переменах, и Европа, чьи механизмы должны вновь заработать. Мы хотим этого и сознаем это со всей покорностью и пониманием ситуации.
Юрист по образованию, выпускник университета Флоренции, он увлекся политикой еще в студенческие годы, примкнул к левоцентристам, быстро сделал карьеру в партийных рядах, стал одним из лучших ораторов своей партии. В 2004 году, когда ему не было и 30, Маттео Ренци был избран главой провинции Флоренция, а 5 лет спустя мэром этого города. Итальянская политика известна своей склонностью к геронтократии. На этом фоне Маттео Ренци смотрится просто юношей, но юношей с идеями. Он не раз говорил о том, что правящую элиту страны следует полностью поменять. И действительно, большая часть его кабинета – люди в возрасте от 40 до 50 лет, к тому же половина из них – женщины, что для итальянской политики тоже не характерно. Однако упреки, с которыми сталкивается Ренци, как раз и сводятся к тому, что он предпочитает форму содержанию. А содержание во многом остается прежним – закулисные сделки, которые ставят под сомнение реформаторскую риторику нового премьера. Так, свою нынешнюю должность Маттео Ренци занял, сместив полгода назад с премьерского поста своего товарища по партии Энрико Летту, хотя за пару недель до этого в телеинтервью на всю страну заявил.
Энрико, будь спокоен, никто не хочет отобрать у тебя твою работу.
Но после переговоров с президентом Наполитано Ренци перешел в наступление, заручился поддержкой большинства членов руководства своей партии и вынудил Летту 14 февраля подать в отставку. Ренци также упрекают в том, что он пошел на переговоры с отставным и непопулярным, но все еще влиятельным Берлускони, чтобы заручиться поддержкой депутатов его партии для проведения политической реформы. Суть ее сводится к изменению избирательной системы и урезанию полномочий Сената при одновременном расширении прерогатив правительства. Все это заставляет оппозицию говорить о том, что Ренци в сговоре с Берлускони стремится ограничить итальянскую демократию. Как и его кумир, бывший британский премьер Тони Блэр, Маттео Ренци не чужд популистским жестам. Его первым крупным шагом на посту премьера стала тотальная распродажа лимузинов из правительственного гаража. А вот планы по урезанию расходов казны новому кабинету уже пришлось пересмотреть. К 2015 году их предполагалось сократить на 17 миллиардов евро. Потом эту планку снизили до 14 миллиардов. Как отметил в недавнем интервью агентству Рейтер экс-министр по делам государственной администрации Италии Ренато Брунетто, объемы государственных расходов в Италии составляют 820 миллиардов евро. Это тот колодец, из которого черпают поддержку политики и партии. Если эта база будет размыта, изменится вся структура власти в стране. Конец цитаты. Судя по риторике Маттео Ренци, именно к этому он и стремится. Но на практике действия премьера не столь решительны, как его слова.
Италия сильнее, чем волны кризиса, которым она противостоит. Италия способна сыграть решающую роль в процессах, которые разворачиваются сейчас в Европе.
За полгода пребывания у власти Маттео Ренци создал себе неплохую репутацию за рубежом. О нем с симпатией отзывались канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Дэвид Кэмерон. Ренци отверг звучавшее в прессе обвинение в том, что Италия не хочет поддержать жесткие санкции Евросоюза и США против России.
Если кто-то сомневается в политической позиции Италии, это значит, что он сомневается и в позиции других стран, таких как Франция, Германия, Великобритания и вся Большая Семерка. Ведь над всеми разрабатываемыми нами документами мы работали совместно.
Но все же тут итальянского премьера поджидала неприятность. На июльском саммите Евросоюза, где предполагалось утвердить кандидатуру нового руководителя внешнеполитического ведомства ЕС, Маттео Ренци предложил назначить на эту должность министра иностранных дел Италии Федерико Могерини. Эта 41-летняя дама еще недавно была совершенно неизвестна в дипломатических кругах. Кроме того, репутации Могерини повредили слишком дружелюбные по отношению к Кремлю высказывания, сделанные ею во время недавнего визита в Москву. В результате Польша, Швеция и государства Балтии высказались против того, чтобы глава МИД Италии заняла высокий европейский пост. В результате вопрос пока отложен. Победа на выборах в Европарламент помогла премьер-министру заставить итальянцев забыть некрасивые обстоятельства его прихода к власти. Ренци сохраняет популярность и служит предметом скорее добродушных шуток, вроде подтрунивая над тем, как тяжело дается ему английский язык. Однако при всем юмористическом отношении итальянцев ко многим грехам их политиков, времени у Маттео Ренци немного. Аура спасителя, которую он обладает в глазах многих граждан, может исчезнуть очень быстро. А неудача Ренци могла бы подтолкнуть итальянцев к более радикальным рецептам, вроде тех, что предлагает Беппе Грилло. Или напомнить им об афоризме другого бывшего премьера Джованни Джолитти. Управлять Италией возможно, но совершенно бессмысленно. Проект «Европа. Радио Свобода». Вы слушали наш еженедельный радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Юлия Голубева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.